Значит, и вот и на этим наши незначительные, любимый совершенно художник, обожаемый. Почему-то вот она ее не стала совершенно в расцвете лет, она с 50 с небольшим умерла, к сожалению. И это было настолько неожиданно и ошарашивающе, что казалось, что как бы все кончено, потому что художник на взлете, на таком накале самореализации почему-то уходит. И только прошло вот какое-то время, вот прошло время какого-то осознания этого ее пути. И стало мне постепенно становиться ясно, что в принципе она сделала так много за эту свою жизнь, укороченную как бы почему-то, что на самом деле, в общем, за троих или за пятерых она сделала. Вот она, Инночка, прекрасный совершенно человек, необыкновенной доброты, глубины, образованности. Для художника просто недюжинной образованности. И для художника, вот я еще хочу сказать, что Инна Энтина совершенно необыкновенный человек в том плане, что она и практик, и теоретик сильнейший. То есть не уступает как теоретик практику, потому что когда я вот заметила за ней, что она как-то совершенно необыкновенно говорит об искусстве и умеет излагать, понимая как бы искусство и изнутри через технику, через технологию, через композицию, как она вообще живет, как она устроена, и в то же время оставаясь самым вообще квалифицированным зрителем, который мне попадался, например, она совершенно гениальный экспозиционер, вот Инна Энтина. Я ни с кем не могу сравнить вот Инну, как она делает выставку. Это особый вообще талант. Есть масса прекрасных художников, которые вообще не могут сделать выставку, которые вообще нет этого дара. Ну, как бы другой совершенно, другая специализация. Инна, она может организовать пространство необыкновенно. И я хотела сказать, что когда я вот заметила, что он такой рассказчик, я стала ее эксплуатировать. И несколько раз я ее так проэксплуатировала. Например, у нас был вечер, посвященный 400-летию Рембрандта. И вот я позвала Инну Энтину, чтобы она рассказывала об афортах Рембрандта. Я помню, что меня трясло, у меня как озноб был. Я слушала, я не могла спокойно слушать, потому что так она рассказывала об этих афортах. Ну, мы показывали на экране афорты проектором, вот, показывали книгу, и она их анализировала, размышляла, высказывала какие-то гипотезы, как это было сделано. Это было потрясающе. Потом у нас был день рождения Ван Гога, мы праздновали.
Да, я помню. Ну, вот я другую помню.
Нет, тот самый. Да. И она там сидела и комментировала работы Ван Гога, которые были на экране. А Юра Красков читал отрывки из писем Ван Гога брату Тео. А они поочередно, замечательно чувствуя друг друга. Вот Юра читал кусок письма, потом Инна говорила о работах Ван Гога, потом Юра читал, это было, конечно, потрясающе. Потом такую же штуку мы проделали с Матиссом, тоже был день рождения Матисса, и тоже,
я тоже помню, да.
Инна анализировала работы Матисса, а Юра читал куски его.
Все было еще в Цидре.
Да, это было там у нас. Ну вот, но вот эта книга, она тоже чудо. Чудо, в общем, любви и дружбы и, в общем, отблеск того, какой была человек Инна. Потому что когда ее не стало, у нее не было никакого каталога. Ее друзья, ученики, родственники, в общем, всем миром, ну, были, конечно, там костяк из нескольких ее подружек замечательных, которые макет сделали, но, в общем, действительно собирали вот по копейке и издали каталог. Ну, вот, честно говоря, не верила. Вот и Феликс говорит, я просто не верил, что можно собрать, ну, там в интернете бросали клич. Ну, такой вот она была человек, что это все получилось, и книга издана.
Да, замечательная книга. Но...
И вот ее живопись. Моя мама, например, очень любила живопись. Она
всегда мне тоже очень нравится живопись.
Да, что она какая-то отдельный художник, именно живописец, вот маслом. Отдельный художник.
А пастель у нее еще замечательная.
Вот именно, совершенно другой художник, именно пастель. А вот в Путилькове, когда она приехала, она писала акварелью. И ничего не предвещало вот такого живописца, потому что это был нежнейший такой сезонист какой-то, ну, сезонист в плане метода какого-то, а так это были очень нежные, воздушные, такие эфемерные акварели. Ну, конечно, поражают воображение вот эти гравюры, которые вообще непонятно, как могла Женщина вообще замахнулась, такие гигантские доски, это гигантские чертежные доски советские, такие, таких чертили. Вот. Просто справиться с такой работой физически тяжело, потому что на самом деле гравюра – это труд. Вот кто-то тут спрашивал, как долго делать гравюру.
Это я спрашиваю, да, я по поводу кусочек.
Ну да, но даже не в этом совсем, даже дело как долго, а дело в том, что если делать постоянно только гравюру этим средством, то приобретаешь профессиональную болезнь. У тебя начинает неметь рука. Там, можно перетрудить руку, вот как скрипач. То есть как бы потому, что это все время такое очень большое усилие, и не просто сила, а при этом ты же должен постоянно регулировать это движение. Оно должно быть очень точным. Вот не пойти куда-то туда, не разрезать уже хороший рисунок, а именно пойти туда, куда ты хочешь. То есть ты должен управлять ею. В каком-то смысле это высший пилотаж, владение рукой и резцом вместе. Вот. Поэтому я просто как бы вот удивляюсь, конечно, этому. И удивляюсь вообще способности ее организовать многофигурные вещи. То, что тоже всегда... Ну, конечно, на самом деле композицию из одной-двух фигур тоже очень трудно сделать. Но многофигурные – это особая вещь. При этом у нее это не орнаментально, а именно организовано как какая-то... сложная такая гравюра, как китайская гравюра, где, ну, как бы, где работает и белый лист, вот это все работает, проникание белого в черное, это все очень важно, это очень смело все. И в то же время работает совершенно черное пятно, что гравюра называют плашка, вот плашка работает, и в то же время столько совершенно типов нарезки сочетаются в одном листе. Очень разных языков, как бы.
Спасибо большое.
Не на что.
К сожалению.
Ну, спасибо, что вы к нам
пришли.
Рада
была.
Успели
увидеть. У нас во вторник. У нас во вторник открывается выставка белорусского художника Юры Петкевича. Он художник и писатель одновременно. Очень самобытный. Ну, целая планета такая, совершенно особый. Его ни с кем нельзя даже вот как-то сопоставить. Я не могу аналогов подобрать ни художнику, ни писателю. Вот, у нас будет его творческий вечер. То есть, как бы, будут актеры Юра Красков, Саша Солопов, Игорь Федоров будут читать отрывочки из его прозы.
Я
вот ну, вот, в общем, по этой книге, короче, я предлагаю полистать, посмотреть. Тут еще есть Афорты. Это вообще другой художник. То есть живописец, мастер пастели, акварелист, афортист. Вот смотрите, кстати, меня вот сегодня вы спрашивали, сколько работ, вот еще какие они. Еще вот этих у нас нет. Вот это просто, вот мне кажется, вот эти, это просто невероятно. И при этом они огромные. Они огромные, и они потрясающий мастерство.
А вот как она их мыслила, то есть она их делала для того, чтобы вот они так вот не
стремились. Да, это именно
то есть это именно полно, да?
Это именно полно, именно вот свитком вот таким, вот на рисовой бумаге, свитком, да? Как и было задумано. То есть это художественная выставочная вещь. Она это, конечно, не книжная графика.
Особенно это как китайский такой.
Потому что в мелком даже рассмотреть.
Ну, мелко смотреть трудно.
А вот если вот это висит
там столько персонажей. И при этом оно собрано все, понимаете, как. И ясно, что такое можно и на 20 метров сделать, как бы, такое можно сделать роспись. Например, вот есть граффити в монументальном искусстве, вещь, которая очень близка от гравюры. Ну, когда режут, не то, что сейчас называют граффити, не то. Не то, что с баллончиками. Граффити – это когда, ну, хрестоматийно. Когда слой цемента, я с технологией не знакомилась сама, я просто видела в институте, как эти работы видела. Но там слои цемента срезаются поступательно одна с другой, и как-то подкрашиваются эти куски, потом удаляется еще слой цемента, еще. Ну, как бы, вот я думаю, что Инна могла бы сделать, например, такую монументальную вещь на гигантском доме. Ну, как бы, если бы ей доверили, это было бы фантастически, потому что вот действительно тут хочется лупу взять, потому что там много вещей. Ну да, значит, вот...
А доски эти?
Давайте еще посмотрим. Доски сохранились, слава богу, доски есть дома у нее, у ее мамы, у ее сына, вот этот Моисей Камышал, да. И вот, смотрите, вот то, что я вам рассказывала, можно показать иллюстрации. А это... Удивительно, но Инна Энтина начала библейские темы с Иосифа и его братья Томаса Мана. У нас да. Какие-то вот есть такие у нас с ней совпадения. Мы с ней в одной школе художественной учились, но она раньше немного училась, она старше. Вот. Ну вот Иосифова братья, это тоже для нее был переход к тому, чтобы делать тему исхода, вот Моисея. Вот такие потрясающие. Я хотела их тут выставить, но потом нашли вот эти две вещи и, конечно, их предпочли. Но Иосифова братья можно делать отдельную выставку, их много. И они потрясающие совершенно. Доски хранятся и дома. Ну что-то, может быть, есть и в музеоне, где она работала.
Чичиков. Шрифтов. Мужской души.
Да, потрясающе. Ну вот, и кроме того, что вот хотите, можете подержать руку. Ну, в общем, у нас в продаже есть тоже такие каталоги. Тут есть одна книжечка Инна иллюстратор, но мало она успела проиллюстрировать, слава богу, что-то вышло, вот издательство «Самокат», по-моему.
Да, если бы карандаши мускабли, наверное, да?
Ну вот карандаши, да, мелкие какие-то, может быть, мускабли мелкие, да. Вот, но вот хотела закончить рассказ по выставке вот этой книгой, потому что как бы логически ею завершить, это и наш герой, и в то же время тема выставки. И хочу сказать, что эта книга первая на русском языке книга по гравюре такого плана. И Инна Энтина в этом плане просто герой, просто настоящий герой. Конечно, ей помогло, вот как Вадим Гинзбург сподвиг Феликса и других художников, так Ирина Антонова сподвигла. И какая бы она ни была, ей огромное за это спасибо, потому что она, как директор Пушкинского музея, она, во-первых, пригласила Инну Энтину создать в музеоне при Пушкинском музее гравюрную мастерскую, и она успела сделать это блестяще. Не просто успела ее создать, она успела ее запустить, развернуть и даже за несколько лет как бы вырастить одно поколение детей счастливых, которые у нее учились. Они были абсолютно счастливые, я их видела, и это, конечно, особенные совершенно избранники судьбы, потому что они просто с ней общались. И параллельно ее заставили написать вот этот учебник. Он продается в Пушкинском музее, у нас он, к сожалению, один единственный, но в музеоне он всегда есть в продаже. И книга, в общем, достойная восхищения, изучения, потому что тут и история вообще, как вообще тема оттиска какого бы то ни было возникла. Истоки вообще, истории каких-то оттисков, каких-то печатей. Клинопись вот туда тоже входит. Как это перешло в гравюру. История гравюры вкратце дана. И иллюстрирована прекрасными, вот Рембрандты любимые, прекрасными гравюрами иллюстрирована, с огромным пониманием, знанием бытия. И дальше эта книга переходит в пособие по тому, как можно научиться делать гравюру даже без педагога, самому в домашних условиях, даже ребенку. То есть как бы для ребенка, чтобы он мог, это как можно на это решиться? Вообще-то довольно опасная штука гравюра, потому что человек работает с острыми очень инструментами. Напряжение большое. То есть как бы на самом деле поставить руки нужно раз и навсегда, иначе ребенок будет все время резать руки, и взрослый тоже будет резать руки, и кровь будет литься рекой.
А что значит поставить руки?
Ну как бы вот изначально, как Крепач, вот так поставишь, чтобы он никогда на себя не резал рисунок. Чтобы никогда, потому что очень хочется вот так вот придержать, вот так вот, и хочется вот так придержать. То есть навсегда надо намертво.
Ну, это безопасность, но еще, видимо, каким движением это
нужно. Ну, а движением, конечно.
Как у пианиста или там.
А движение, как у пианиста. Движение надо. Желание, конечно, чтобы был какой-то вот такой. Мне, например, вот повезло просто. У меня в Суриковском институте у меня был. Мной был найден один совершенно потрясающий педагог. Он вел на первом курсе вводный курс по линогравюре. Но я его распознала, мы с ним подружились, и потом я и весь диплом делала на самом деле негласно под его руководством по гравюре. И горжусь очень сильно, что я вообще его захватила, его тоже уже нет, к сожалению, тоже. Анатолий Михайлович Шелегеда. Ну вот, но когда я уже закончила институт, потом к нему пришла прижизненная слава как к педагогу, и у него просто, я не представляю вообще, какие у него были репетиторские вообще ресурсы, там к нему попасть как бы ученики, чтобы готовиться куда-то, было очень-очень сложно. Ну а так он преподавал 905 года и в Суриковском институте вел мастерскую гравюры. И я хочу сказать, что
коллажи.
Как раз вот все это я из первых рук от него переняла. Но Инна Энтина, конечно, тоже гигантский просто педагог. Я уверена в этом. И главное, это видно по результатам, потому что она успела провести целую плеяду выставок своих учеников, которые спокойно выставлялись вот, ну, в музеоне, понятно, но и в Пушкинском музее были выставки. То есть они спокойно, конкурентно способны были вот художникам 20 века. Работы детские были изумительные, просто разнообразные.
Гравюра на картоне, конечно,
замечательно. Да. Все виды монотипии она с ними там осваивала. Вообще все разновидности, вплоть до каких-то трафаретной печати. Трафаретная печать тоже относится к гравюре, как ни странно. Ну, ты тоже режешь по картону, потом накатываешь краску, да, или накладываешь из валиком или закрашиваешь, набрызгиваешь, много-много всяких способов. И, в общем, все это с детьми проделывала. Ну и владела, конечно, сама прекрасно.
Да, на картоне много.
Ну вот ее ученики. Методич. Вот. И так что вот эта книга была издана, она есть. И слава Богу, вот. Инна успела такое оставить вообще колоссальный след. И очень важно сказать то еще, что вот видите, вот тут видно, как печать, собственно, происходит. Валиком, то, что я сказала, высокая печать. Вот ложкой перетирается. Даже с обратной стороны вообще проступает изображение. Это так вообще приятно, это так загадочно. Все какой-то гладилочкой вот они делают. Я такой даже не знаю, такого специальный какой-то.
Ну да, чтобы ложками сделать.
Ну да, ложки, честно говоря, стираются от этого очень сильно, протирается металл. Ну вот. А я хотела сказать еще важную деталь, что Инна не стала, а мастерская работает. И это редко бывает. Там руководит, можно сказать, ее ученица, такая Света, молодой преподаватель. Как-то было страшно вначале всем. Ну как же она вот выдержит это испытание, как бы, но все отлично. То есть нельзя сказать, что как-то все прямо рухнуло с уходом человека. То есть она, ну как бы это, наверное, вышибло, даже если педагог еще и найдет, ну как бы подготовит преемника, и дело его не умрет. Мастерская работает. Больше скажу, это Света печатала гравюры Феликса, и они напечатаны в мастерской Инна, вот на этих станках. С детскими работами, так что мастерская живая, очень хорошая, туда можно отдавать детей смело. Ну, что касается режима, там очень интересный режим, раз в две недели дети собираются. Очень как бы расслабленный, очень необременительный, то есть дети, которые заняты кучей всяких других дел, могут совмещать их спокойно с походом раз в две недели туда, в эту мастерскую. Ну, а кроме того, они постоянно пасутся в музее. Это дети, которые просто растут в Пушкинском музее. У них там это входит как бы обязательно в программу, что они без конца там ходят, бродят, копируют, рисуют, что-то по работам Пушкинского музея, что-то фантазируют. То есть никакого вреда, одна польза. Я бы так сказала.
Спасибо большое, Инна.
Не за что, мои хорошие. В общем, если будет вот пожелание, то мастер-класс можно когда-нибудь произвести.
У меня есть желание, я как бы записываюсь.
Хорошо, потому что просто я когда объявила, никто не попросил, поэтому я не стала и заводиться.
Вот, в смысле мастер-класс?
Ну, сейчас прямо, да. Нет, я имела в виду, я думала, просто хотя бы показать, как печатается. Печатается это довольно все...